Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист, я очень рад сегодня общаться с вами. Значит, наш студийный номер телефона сегодня 8 800 297 02. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber, плюс 7 967 297 02. Мы ведем прямую трансляцию в YouTube на страничке радио «Комсомольская правда». Там есть замечательный чат. Пожалуйста, им пользуйтесь. Ну и обсудить любую новость с нами можно на страницах радио «Комсомольская правда» в Твиттере, ВКонтакте, Одноклассниках и даже в тоталитарном Фейсбуке. Единственное, что там будьте, пожалуйста, аккуратными, потому что он банит за все. Поэтому вот есть как бы свободные социальные сети, есть сеть Фейсбук, который носит тоталитарный характер, которая осуществляет произвольное, так сказать, закрытие и даже иногда изъятие ваших аккаунтов, поэтому будьте там очень и очень осторожны. Когда вы связываетесь с людьми неадекватными, если хотите связываться, то об этом надо всегда помнить. Новости сегодняшнего дня на самом деле потрясающие. Сегодня 1 июня, с сегодняшнего дня Соединенные Штаты Америки ввели после долгих пауз, долгих промежутков, пошлины на алюминий и сталь против своих ближайших партнеров. А, помимо стран Латинской Америки, это Евросоюз весь, Мексика и Канада. Пошлины на алюминий 10%, на сталь 25%. А объем продукции, который попадает под них, 6,4 миллиарда долларов. Идут разговоры, шли с 9 мая, Трамп дважды откладывал введение этих санкций в действие, и сейчас американцы сказали, что да, мы можем отменить эти санкции, если европейцы и прочие нам сделают уступки. Ну, для всех остальных эти санкции, в том числе для нас эти санкции введены с 23 марта, эти повышенные пошлины, по сути дела, заградительные. Очень забавна реакция соответствующих стран. Дело в том, что Мексика и Канада входят в Соединенными Штатами Америки в так называемую зону НАФТА. То есть это зона свободной торговли, возникшая в начале 90-х годов. Это практически единый общий рынок. И таким образом Трамп просто показал всем, что он не будет считаться ни с какими законами. Европейцы, которые вытирали об нас ноги, что-то задумались, потому что они оказались в нашем положении. Как в том известном анекдоте, а меня-то за шо? Давайте примем звоночек. Денис, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, я от вас как экономист вот, хочу попросить вот, на пальцах объяснить для народа. У нас в бюджет заложена цена $43, по-моему, да, если мне не изменяет память на нефть.
Ну, на самом деле 40, ну 43 можно там.
40, ну
43, да.
Сейчас 70. По телевизору обещают, что денег нету. Я вот никак не могу понять, куда же они уходят, где они?
Ну как где? Они никуда не уходят. У нас вместо дефицитного федерального бюджета у нас профицит в этом году. У нас сверхдоходы исчисляются сотнями миллиардов рублей. Просто это деньги не для нас с вами. Это деньги замораживаются в федеральном бюджете. Вот и все. Все достаточно просто. Правительство Медведева очень ярко показывает, что оно работает не для страны. Раньше оно показывало, что оно работает для Запада, потому что деньги, которые оно собирало с нас в виде налогов, оно выводило на Запад. Излишние деньги. Бюджетные резервы вкладывались в иностранные ценные бумаги. В ущерб себе. А сейчас они просто замораживаются в федеральном бюджете. Более того, правительство Медведева берет займы. Чтобы замораживать эти займы в федеральном бюджете. Мы об этом еще поговорим. А сейчас я возвращаюсь к этим самым санкциям американским. На самом деле, ну, повышенным пошлинам. На самом деле, американцев можно понять. Просто, скажем, алюминиевая промышленность США не конкурентоспособна. С 13 по 16 год занятость там упала в 2,4 раза. Из 11 заводов осталось 5, из них только 2 завода работают на полную мощность. Импорт алюминия составляет 90% американского потребления, и, в общем-то, рынок нужно защищать. Или закрывать отрасли, выкидывать людей на улицу, чего Трамп категорически не хочет, в отличие, скажем, от господина Обамы. Производство стали во всем мире наблюдается перепроизводство, потому что в мире производство производится 2 миллиарда тонн, а потребление только 1 600 000 000 тонн. То есть 20% всей стали, каждая пятая тонна выплавленной в мире стали, она, в общем-то, лишняя, не находит себе потребления. Ну и в этой ситуации Соединенные Штаты себя защищают. Очень интересно отношение Евросоюза. Европейцы взвыли, как зайки, а потом европейские политики начали обсуждать ответные меры, ответные ограничения американского импорта. Причем против американского ограничения на 6,4 миллиарда долларов они собираются отвечать жалким ограничением на 3,5 миллиарда долларов. Но зато это небольшое ограничение, оно предполагается целевым образом разверстать именно по тем округам, где избираются республиканцы, сторонники Трампа, которые поддерживают введение заградительных пошлин. То есть просто по заводам народ смотрит. Ага, а мотоциклы Harley Davidson собираются в округе, производится в округе, от которого избирается такой-то республиканец, который поддерживает Трампа. Значит, мы должны ввести целевые пошлины против мотоциклов Harley Davidson, чтобы этого конкретного конгрессмена или сенатора, который поддерживает Трампа, в следующий раз не избрали. И даже этой осенью уже не избрали. С одной стороны, это, конечно, грубое вмешательство во внутренние дела. И, конечно, у европейцев это не получится, потому что они рабы, потому что Трамп заикнулся, что если европейцы вздумают себя как-то вести, то он введет ограничительную пошлину в 25% на европейские автомобили, а это уже, ну, не конец, конечно, немецкой экономики, но чудовищные потери для немецкой экономики. И поэтому европейцы будут сидеть и тихо попискивать, скорее всего. Но мне нравится сам подход. Европейские бюрократы посмели задуматься о защите экономических интересов Европы. Я напоминаю, что против России значительно большие, более интенсивные санкции действуют уже 4 года. А Трамп ввел новые ограничения против нас и новые санкции с 23 марта. А российское правительство не заикнулось вообще. Правительство господина Медведева даже не пытается защитить национальные интересы России. Европейские бюрократы обсуждают достаточно изощренные меры. Российское правительство ведет себя так, как будто оно является филиалом Государственного департамента США и обслуживает интересы США и Европы, которые вводят против нас санкции, а не Российской Федерации. Единственный был случай, когда в августе 2014 года господин Медведев ввел контрсанкции, но они были введены, судя по всему, специально таким образом, чтобы полностью дискредитировать в общественном сознании и особенно в бюрократическом сознании саму мысль о защите национальных интересов России. Я-то наивно сначала думал, что Медведев просто не подумал и сдуру ввел санкции. Там был, например, запрещен ввоз в Россию товаров, которые уже были законтрактованы, оплачены и находились в пути. Их тоже запретили. Но Медведев потом сказал, что мы очень тщательно продумали введение этих санкций. То есть это можно предположить, исходя из его слов, что это специально было сделано так, чтобы дискредитировать саму мысль о возможности защиты национальных интересов России, нашей страны. И когда сейчас вводятся совершенно хамские ограничения, санкции против конкретных предприятий, потому что против производителей алюминия в Европе и в других странах ввели пошлины 10%, а нашим-то запретили даже рассчитываться в долларах. Да? А российские бизнесмены, я отнюдь не склонен как-то их защищать. Тот же самый Виксельберг 2 миллиарда долларов вывез в Америку просто незадолго до санкций, несмотря на многочисленные предупреждения со всех сторон. И когда их там заморозили, обратился за помощью к нам. Хотя я думаю, что мы должны были обанкротить его, не помогать ему, но тем не менее. Но российское правительство даже писка не было о защите наших интересов. Вот европейцы хотя бы думают о том, чтобы защитить интересы своих производителей. А правительство Медведева, судя по всему, оно готово оплачивать наших олигархов нашими деньгами, но защищать экономические интересы России оно не хочет категорически. Такой вывод можно сделать из его действий. Сейчас мы уходим на паузу. Пожалуйста, не переключайтесь, она будет очень-очень и очень короткой.
Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Теперь уже мы переходим к замечательному правительству Медведева. Я напоминаю, что майские указы президента, которые он подписал в 2012 году, они правительством либеральным правительством Медведева не просто нагло и цинично саботировались, но и использовались для разрушения России. Тем, кто думает, что саботаж — это какое-то преувеличение, я напоминаю, что представители правительства Медведева заявляли, что, знаете, вот в этом году на исполнение указов президента нужен 1 000 000 000 000 рублей, а вот в бюджете их нет. Это произносилось в том самом году, когда эти же самые представители правительства Медведева нарастили неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета на 1,5 триллиона рублей, то есть в 1,5 раза больше, чем необходимая сумма. Как правильные майские указы президента использовались для разрушения России? А очень просто. На регионы возлагались обязанности по увеличению зарплат врачей и учителей в соответствии с майскими указами без предоставления регионам соответствующих средств. Это вынуждало регионы либо брать кредиты, попадая в долговую кабалу, и правительство Медведева еще и принуждало брать их кредиты, вероятно, поддерживая таким образом Газбанки, либо регионы были вынуждены сокращать число врачей и учителей, чтобы повысить... Ну, как бы, сумма на заработную плату не меняется. Значит, чтобы повысить одному врачу, учителю зарплату, нужно сократить их число. При этом, естественно, разрушалось здравоохранение и образование. И эта политика принесла либералам личный успех и продвижение по службе. У нас все в порядке с людьми, которые эту политику проводили. Поэтому нет ничего странного в том, что новое либеральное правительство Медведева развивает и углубляет политику старого либерального правительства Медведева. Так, давайте сейчас примем звоночек. Марсель, вы в эфире. Здравствуйте. Говорите. Заскромничал. Ну, может быть, связь плохая, еще товарищ коллега перезвонит. Я напоминаю, что наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber +7 967 200 и опять 97 02. Смотрите нас на YouTube в прямой трансляции, и там замечательный есть чат. Ну и также пользуйтесь всеми социальными сетями. Так вот, правительство Медведева оценило меры по исполнению майского указа, потому что сейчас майский указ один, а президента 8 триллионов рублей на 6 лет. Значит, я не буду глумиться над тем, что господину Мутко поручено в 1,5 раза увеличить объемы жилищного строительства. Как писал Марк Твен, опустим занавес жалости над этой сценой. Но либералы не привели никаких обоснований, разъяснений того, из чего сложилось это число. Они агрессивно ратуют за транспарентность и открытость обществу, но при этом ничего про себя не раскрывают. Они никак не объясняют свои действия, то есть данный показатель 8 триллионов рублей уже приобрел сакральный характер. Но я напомню, что неиспользуемые остатки средств, которые просто без движения валяются на счетах федерального бюджета, по данным самого же Минфина, на 1 мая 2018 года составили 7 триллионов 450 миллиардов с небольшим рублей. То есть, казалось бы, все прекрасно, деньги есть, можно начинать исполнение, а ближе к 2006 году начать решать вопросы о недостающей сумме. Но ничего подобного. Либералы продолжают делать вид, что никаких бюджетных резервов, а у них есть еще избыточный золотовалютный резерв Банка России, у них нет. И деньги на майский указ надо изъять из России. И уже подготовили соответствующие меры, которые обсуждаются, но перед обсуждением этих мер давайте примем звоночку. Борис, вы в эфире.
Здравствуйте. Всегда вас слушаю, мне очень нравится ваша передача. У меня такой вопрос. Если все, что происходит благодаря Медведеву и его либералам, то куда смотрит Путин? Он что, не может никак на это повлиять?
А Путин их назначает. Он может их повлиять. Более того, у нас 22 мая Государственная Дума приняла закон о цифровизации экономики, цифровая подпись, еще чего-то. И этот закон совершенно забавным образом вдруг предоставил президенту совершенно фантастические права. То есть, по сути дела, у нас этот закон правда, в исключительных обстоятельствах вводят указное право. То есть президент своими указами может корректировать гражданский кодекс временно, может вмешиваться в деятельность любых корпораций и так далее. То есть он на самом деле может все уже не только путем, так сказать, личных бесед с представителями правительства и поручениями, но и непосредственно прямо своими действиями. Но он занимается какими-то другими делами. Судя по всему, он не считает, что ситуация в социально-экономической сфере, она как-то и массовая безработица, которая игнорируется официальной статистикой, и падение уровня жизни, которое длится даже по официальным данным 4 года, он как-то не, судя по всему, не считает, что это является какой-то серьезной проблемой или, по крайней мере, угрозой. И занимается, насколько можно судить, тем, что является первоочередными в его представлении проблемами. А может быть, он как человек, который, сложившись как политический деятель в окружении товарища Собчака, правда не подозревает, что, возможно, какая-то другая политика, кроме либеральной. Но, возвращаясь к планам правительства Медведева, они попали в либеральную прессу, были описаны достаточно подробно, и никто их не опроверг, я подчеркиваю. Когда сообщается какой-то компрометирующий материал не под заборным листком, а уважаемыми федеральными изданиями, и никто не опровергает эти данные, можно считать, что они соответствуют действительности. Итак, что же собирается делать правительство? Оно не хочет использовать бюджетные средства, бюджетные деньги, замороженные в федеральном бюджете. Почти 7,5 триллионов рублей. Оно собирается изымать 8 триллионов рублей за 6 лет непосредственно из России. Прежде всего, 3 триллиона предполагается занять на открытых рынках через выпуск ценных бумаг. Я напоминаю, что занимать деньги, которые уже лежат в бюджете, и платить по ним проценты – это верх безумия и бесхозяйственности. Но Минфин России занимается этим самое позднее с 2004 года, то есть минимум 14 лет. Более того, либералы систематически берут займы только для того, чтобы тут же заморозить их в бюджете, ну или вложить в иностранные госбумаги под заведомо более низкий процент, нанося тем самым бюджету, а значит и нам с вами, заведомый прямой ущерб. Любого коммерсанта это привело бы к увольнению с волчьим билетом, а то бы и на скамью подсудимых. А для либерального правительства России это нормально и, более того, заслуживает всяческого одобрения и даже наград. Давайте примем звоночек. Андрей, в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Михаил Геннадьевич, вот тоже как бы уважаю ваше мнение за то, что открыто и правду все говорите. Тут бродил по интернету и вот наткнулся на такую интересную вещь. Вот у нас как бы не секрет, что можно узнать, из чего составляет стоимость одного литра бензина. Но очень большой секрет и тайны, покрытые мраком, за что мы платим за 1 киловатт электричества. То есть из чего складывается вот эта вот, грубо говоря, цена. Почему правительство тоже как бы не дает указания, то есть ну настолько все закрыто?
А почему? Ну, во-первых, у нас сильно запутано ценообразование на рынке электричества. У нас очень здорово различается цена электричества в разных регионах. В этом смысле говорить о целостности Российской Федерации в экономическом смысле невозможно. У нас не существует единого экономического пространства, по крайней мере, в части цены электричества. Это вам не Советский Союз. А с другой стороны, реформа электроэнергетики, которая была проведена Чубайсом и привела к разрушению единой энергосистемы страны и к чудовищным издержкам, и к превращению электроэнергетики из локомотива развития экономики в ее тормоз, но она не для того проводилась, чтобы кто-то в стране хорошо жил, насколько я могу судить. Она проводилась для того, чтобы нас с вами грабить, чтобы завысить тарифы на электроэнергию, чтобы заменить государственную монополию, естественную, вызванную технологическими причинами, которую хоть как-то можно проконтролировать, заменить ее дикой толпой частных монополистов, которых посадить можно, проконтролировать нельзя никак. В этом смысл реформы Чубайса. Она до сих пор считается идеальной, едва ли не идеальной с точки зрения либералов, потому что она нанесла России непредставимый ущерб и продолжает наносить каждый день. И либеральное правительство Медведева, как и либералы вне этого правительства, очень, очень здорово одобряют эту ситуацию. Так вот, причина того, что Минфин России регулярно берет займы, которые не нужны, и берет займы просто для того, чтобы эти деньги заморозить в бюджете, а проценты выплатить кредиторам, заключается, на мой взгляд, в том, что современный либерализм сам по себе, его ценность, его идея основная, заключается в том, что государство должно служить глобальным финансовым спекулянтам. Для исповедующих этот подход направляет средства бюджета на обеспечение прибыли этих спекулянтов через размещение заведомо ненужных займов. Так же нормально, как для обычного человека платить налоги. Смысл займов России, в том числе намечаемых 3 триллионов рублей, не в том, чтобы получить необходимые бюджету средства, а в том, чтобы отдать деньги налогоплательщиков, то есть наши с вами деньги, отдать финансовым спекулянтам, чтобы они их забрали и спокойно могли смыться свои Лондоны в Израиле. И чем больше займы, тем больше бюджетных денег можно отдать фактическим хозяевам. Если не нашей страны, то насколько можно судить нашего правительства. Я напоминаю, что это происходит в то самое время, когда дети России умирают с официальным диагнозом «нехватка бюджетных средств». Эта политика выглядит людоедством и, вероятно, является таковым. Но переназначение либерала Медведева является актом ее убедительной поддержки.
Личные деньги.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Ну вот Юрий 53 пишет. Каждый недополучает две пенсии, две стипендии, две зарплаты и так далее из-за того, что Россия пока не трезвая страна. 48 триллионов рублей ущерб в год из-за нетрезвости страны. Когда я такое читаю, хочется напиться. Вот не выпить, а просто напиться до потери пульса. Потому что, во-первых, 48 триллионов — это больше половины годового ВВП. И такие потери невозможны даже теоретически. С другой стороны, две стипендии — это не так много, как кажется людям, которые учились при советской власти. Ну и в целом, да, других проблем у нас, к сожалению, нет. При том, что действительно... Вот из хороших новостей я должен сказать, что Россия стала существенно меньше пить, ну, по крайней мере, в последние полтора десятилетия. Это просто видно на глазах и не только по моему окружению. В некоторых районах, не Москвы, разумеется, где там 20 лет назад нельзя было, и при советской власти нельзя было ходить вечером не из-за бандитизма, а из-за пьянства, сегодня, ну, нормально, почти все трезвые. Давайте примем звоночку. Сергей, в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, подтверждаю, особенно поздние 80-е.
Да, это было страшно.
Сокрушительное, тотальное.
Это было страшно.
Пьянство.
Денег много, девать их некуда, и народ, это ужасно было. Ну, давайте вопрос.
Вот, вопрос, я все-таки думаю, что по какой-то причине, и скорее даже там не по экономической, а по какой-то идеалистической причине, у нас действительно большинство проголосовало все-таки за... Продолжение нынешней власти. У меня вот вопрос такой. А существует ли... То есть власть использует какую-то идеолого-психологическую систему. Это очевидно. Возможно ли перебить данную систему и сформировать какую-то альтернативу в плане идеологии, в плане направления мысли?
Спасибо большое. Вы знаете, первое. Можно, конечно, обсуждать всякие психотронные оружия и все остальное. Но выбор всегда абсолютно конкретен. Вот я на этих выборах проголосовал впервые после очень долгого перерыва за действующую власть. Я надеялся на изменения, которые, собственно, и обещались, честно скажу. Но я пошел голосовать за Путина. Когда он назначил Медведева, я был дико разочарован. Но если бы сегодня мне опять предложили бы выбирать между Ксюшей Собчак, Грудининым и Путиным, и даже Навальным, который не попал на эти выборы за своей судимости, я опять, может быть, я не пошел бы на выборы, но если бы от меня что-то зависело, если бы я решал быть президентом кому-то из этих четырех, я голосовал бы опять за Путина. Потому что я внимательно посмотрел на кандидата Грудинина. Я внимательно посмотрел на то, как он вел свою избирательную кампанию. И в этой ситуации был вынужден выбрать меньшее зло. Вот его боты действительно привели меня на выборы, потому что в какой-то момент я подумал, что это действительно может победить. Не дай бог, это придет к власти. Программа у него была замечательная. Я говорю о человеке, который стоит за этой программой, и о системе ценностей, которую этот человек исповедует. Вот да, действительно, делается все для того, чтобы не было на выборах представителя той той идеологии, которая сложилась у нас в обществе. У нас в обществе достаточно давно сложился синтез ценностей социальных, патриотических и, извините за это слова, но это ценность демократических. Наше общество прекрасно понимает, что демократия не более чем инструмент, но инструмент не просто комфортный, но и необходимый, что в мирное время главные ценности социальные, в немирное время главные ценности патриотические. Наше общество понимает, как это реализовывать. Я почти в каждой передаче рассказываю, что необходимо делать. Я стараюсь оговариваться, что это не моя экономическая программа. Это программа, которую мне рассказали таксисты. И не только в Москве. Но я просто ее интегрировал и перевел на экономический язык. Давайте примем еще звоночек. Роман, вот в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
У меня вопрос к вам, Михаил, вот такого характера. Два вопроса можно, да?
Да,
вот,
да.
Первый вопрос такой. Вот буквально недавно было сообщение, что из 9 миллиардов арестованных денег Захарченко 3 миллиона евро при вот пересчете в банке исчезли. И вот второй вопрос. Вот как ни странно вам кажется, вот почему, вот, например, генерал Громов, ограбивший Московскую область, господин Шапошников, ограбивший Аэрофлот, Кузнецов и так далее, Колокольцев, у которого Захарченко 9 миллиардов, вот с чем связано, что они остались все в стороне, а вот Кузнецов, Березовский, Захарченко, судимые, Березовский заочно, Кузнецов заочно,
понятно.
И Захарченко сейчас.
Понятно, понятно, что. Спасибо вот, большое. Значит, я понял вопрос в этом смысле. Значит, я просто обращаю внимание на то, что вы одного и того же человека, Кузнецова, назвали среди тех, кто судим, и среди тех, кто избежал ответственности. Вот. И вы свалили в одну кучу очень разные вещи. Скажем, Шапошников — это 90-е годы. Это при всей своей заслуженности, как я понимаю, человек Березовского. И это немножко другая реальность. А что касается сегодняшних, я не слышал никаких уголовных дел в отношении Громова. Но действительно у нас существует система, при которой отвечают стрелочники. Да, у нас есть губернаторы, которые идут под суд и даже сидят. Есть один даже министр, который сидит. Но люди, которые организовали коррупционную схему, они уходят от ответственности. Страшно здесь не в том, что какой-то конкретный любимый мной или вами персонаж глумится над нами, наслаждается жизнью, а в том, что люди, которые создали систему, которая превращает честных людей в воров, эти люди даже не пытаются эту систему как-то изменить. Вся борьба, которая есть, она идет не обязательно против стрелочников, иногда против более значимых людей, но она идет без изменения правил игры. И вот это вот и есть один из признаков катастрофы, которую я описываю. Что касается 3 миллионов евро, которые куда-то пропали, ну, слушайте, что, есть какие-то сомнения, куда они пропали? Ну, вынесли их, господи. Вынесли их из Сбербанка или вынесли их правоохранительные ведомства или что-то еще? Ну, вынесли, да. Простите, пожалуйста, а если мы что-то... Вот я вам сейчас рассказываю, как нерационально относятся к деньгам, чтобы не сказать воруют, правительство Российской Федерации. А как вы думаете, а служащие этого правительства или служащие государственных компаний, они что, на другой планете живут? Они, естественно, чувствуют себя обязанными подражать своему начальству. Вот и все. Вот и все. Люди дают пример. Руководители правительства, по крайней мере. Этому примеру следуют. Давайте примем еще звоночек. Вадим, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Вадим. Здрасте. Самара. Уважаемый Михаил, у меня будет к вам два вопроса.
Да.
Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в наших условиях, вы, безусловно, отлично знаете состояние экономики, есть ли какие-то реальные ходы, которые бы помогли нам выполнить, так сказать, указания Путина о прорыве за 2 года? Сразу хочу предупредить, что вариант залить экономику деньгами я не приму. Спасибо. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас, по сути дела, сформировано правительство. Правительство с, скажем так, уже известными подходами. Как вы считаете, вот эти подходы могут хоть каким-то образом нас продвинуть вперед, или мы будем как прежде топтаться на месте?
Спасибо. Спасибо большое. Значит, я начал с того, что правительство у нас либеральное, правительство у нас старое. Оно существует, на мой взгляд, не для того, чтобы какую-то страну вроде России продвигать вперед, а для того, чтобы продолжать ее разрушать и утилизировать. Потому что реально макроэкономическая политика направлена ровно на это, и отдельные попытки что-то где-то сделать, это кусочно-разрывное развитие, ничего не меняет. Поэтому правительство Медведева будет продолжать заниматься саботажем. Просто 6 лет оно успешно саботировало майские указы президента Путина, а теперь оно будет успешно саботировать майские указы президента Путина. Вся разница. Я не считаю указ президента Путина догмой, тем более, что он сформулирован значительно более размыто и расплывчато, чем майские указы 6-летней давности. Что называется, урок, судя по всему, частично был усвоен. Но в наших условиях экономическое развитие возможно, и преобразить Россию можно за год, а не за 2 года. За год! Я бы говорил о преображении России, а не о прорыве, который больше ассоциируется с канализацией, чем с фронтом. В наших условиях, по крайней мере, в наших реальностях. Насчет залить экономику деньгами, понимаете, это вы транслируете враждебную пропаганду. Это как если бы вы говорили: все русские алкоголики, пьяницы и бездельники, ну, вместо слова «русские» употребляя бы слова «все мы». Это примерно такой же подход. Для того, чтобы преобразовать Россию в течение 1 года, это не значит решить все проблемы, это значит изменить вектор развития так, чтобы каждый это ощутил на себе. Необходимо начать комплексную модернизацию инфраструктуры. Это можно делать только на государственные деньги, которые сейчас замораживаются в федеральном бюджете или замораживаются в золотовалютных резервах Банка России. Если бы этих запасов не было, можно было бы кредитовать из эмиссии, потому что это окупается. Нет инфляции, потому что инвестируются в производственную деятельность. Чтобы это деньги не ушли в спекуляции, не создали бы падение курса рубля и рост инфляции, как это было в сентябре 1992 года, нужно ограничить финансовые спекуляции, как это делается во всем мире. Чтобы не украли, нужно ограничить коррупцию. Способы тоже есть разные. Можно как в Штатах, можно как в Италии, можно как в Китае. Пожалуйста, по-разному. Я не говорю искоренить, я говорю ограничить, чтобы не мешало. Ограничить произвол монополии, мы еще поговорим о бензине, что там происходит. И так далее, и так далее, и так далее. Достаточно просто. На изменение системы, изменить правила игры можно максимум за 3 месяца. И через 9 месяцев, извините за ассоциации с биологией, у нас будет другая страна. 2 года ждать не обязательно. Но если вы Мутко ставите... Но ключевое направление развития, если вы сохраняете Медведева, тогда и результаты будут прежние. Разве что вместо мельдония будем говорить про бетоний. Пожалуйста, вы в эфире. Евгений, вы в эфире.
Здравствуйте. 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 У меня вот два вопроса к вам. Ну, одно скорее, может, как-то.
У нас минута, да.
Хорошо. Первое, это по поводу профсоюзов, что они у нас абсолютно не работают, и это был бы выход.
Ну, ФНПР, что она есть, что ее нет. Только обижаться и судиться умеет, и все. Дальше.
Знаете, а второе, это сколько остается денег государству после возврата НДС, продажи нефти и других?
Значит, про бензин мы поговорим. Что касается профсоюзов, очень простой принцип сделать обязательным участие в принятии решений профсоюзов, которые объединяют не половину работников, а 10%, как это в развитых странах. Все. Нужно отменить монополию ФНПР, тогда все будет в порядке. Значит, мы уходим на новости. Мы вернемся в 14.05. Пожалуйста, не переключайтесь. Новости будут интересными. Пишите WhatsApp, Viber, +7 967 297 02 и звоните 8 800 297 02 с 14.05.
Личные деньги. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Личные деньги.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова Михаил Делягин. Иногда новости совпадают друг с другом и просто опускаются руки. Вот американское правительство при всех своих тараканах одобрило искусственную радужную оболочку глаза. А что же одобрило правительство Российской Федерации? В это же самое время правительство Российской Федерации одобряет дальнейшее сокращение социальной поддержки граждан. Вот мне 47-20 прислал цитату из новостного агентства. Силуанов посетовал, что в России слишком много людей рассчитывают на государственную поддержку. 7 из 10 российских граждан получают социальные выплаты. А Силуанов считает, что в России слишком много людей получают поддержку от государства. Если сократить количество людей, то распределение ресурсов будет более справедливым. Ну, нельзя не согласиться, что если выморить всех россиян, которые не получают, как господин Силуанов, 7 300 000 рублей, если верить официальным данным за 2016 год, в месяц. В месяц 7 300 000 рублей. В месяц, я подчеркиваю. Вот. А то тогда действительно с точки зрения господ Силуановых распределение будет более справедливым для них. А я напоминаю, что по данным социологов более 3/4 населения Российской Федерации являются бедными либо нищими. То, что бедный человек получает хоть какую-то социальную поддержку, это правильно. Потому что за редчайшими исключениями люди являются бедными не потому, что этого хотят, не потому, что они тупы или ленивы, а потому что государство искусственно удерживает их в нищете. Например, лишая рабочие места при помощи искусственно организуемой миграции. Но господа либералы считают, что социальную поддержку можно давать только тем, кто является нищим, тем, у кого доходы ниже прожиточного минимума, и то неплохо было бы их сократить. Я возвращаюсь к теме нашего сегодняшнего разговора. Итак, они решили, что для выполнения майского указа Путина им нужно 8 триллионов рублей. Те почти 7,5 триллионов рублей, которые лежат в федеральном бюджете без движения долгие годы, они трогать не хотят. 3 триллиона они предполагают занять на внутренних рынках, а 2 триллиона они хотят получить повышением пенсионного возраста. Масштабы и темпы его повышения не определены. Позавчера даже совещание у Путина сорвалось, потому что они не могли договориться, какими темпами и насколько будут повышать наш пенсионный возраст. Я напомню, что 32% мужчин в России не доживает до 60 лет, половина не доживает до 65 лет. Ну, люди хотят, чтобы мы не жили на пенсии. Масштабы и темпы повышения не определены и будут устанавливаться в зависимости от потребностей либералов в сокращении пенсионных выплат. Может, они не 2 триллиона захотят получить, а 2,5 триллиона из нашего кармана вытащить. Этот людоедский подход полностью игнорирует главную причину пенсионного кризиса. А главная причина – это регрессивное налогообложение личных доходов. По принципу, чем человек беднее, тем больше от него хочет государство. Этот подход выталкивает бедных людей, которых у нас, повторюсь, 3/4 населения, и часть среднего класса в тень. А либералы превратили нашу страну в налоговый рай для миллиардеров для себя и налоговый ад для всех остальных. Тем самым нас искусственно делают нацией преступников. Либералов вытолкнули в теневую экономику уже около 30 миллионов человек. Более 40% всей рабочей силы, это оценка Минфина. Из которых более 12 миллионов работают только неофициально. Повторюсь, это не считая гастарбайтеров. Это люди, которых все больше. Они искусственно удерживаются либералами в бедности и не платят пенсионные взносы, углубляя кризис пенсионной системы. Но либералы даже перестали скрывать, что используют дыру в пенсионном фонде всего лишь в качестве предлога для дальнейшей отмены пенсионных гарантий и сокращения выплат. Похоже, их целью является даже не столько избежание выплаты нормальных налогов со своих сфер доходов, сколько уничтожение социальной сферы России как таковой. Возникает ощущение, что людоедам действительно нужны люди, причем трижды в день. Еще 2 триллиона рублей. Либералы намерены получить увеличением ставки НДС с 18 до 20%, с отменой ставки 10% на социально значимые товары. Тем самым, господа либералы хотят залезть нам в карманы, потому что на эти 2 триллиона рублей, естественно, вырастут цены. При этом прежде всего вырастут цены на социально значимые товары, по которым у нас низкая ставка 10%. Это целевым образом ударит по бедным и станет актом излюбленного либералами социального геноцида. Но повышение ставки НДС, кроме того, подорвет развитие высокотехнологичных производств, которые наиболее чувствительны к налоговому давлению. Весьма существенно, что НДС – это криминогенный налог, значительная часть которого не поступает в бюджет из-за разного рода махинаций. Экономисты вот уже около 20 лет тщетно предлагают снизить его ставку до 10%. Это примерно соответствует уровню криминальных затрат, что делает экономию на этом налоге нерентабельной. Если ставку НДС снизить с нынешних 18 до 10%, то уклонение от налогообложения по части НДС, все эти фирмы-однодневки, все эти незаконные возвраты, они станут просто невыгодными. В результате снижение ставки будет компенсировано резким ростом собираемости. Понятно, что этот шаг не нравится мафии, не нравится организованной преступности. Ну и, соответственно, он не нравится либералам. Повышение ставки НДС повысит рентабельность криминальных операций. Если сейчас, уклоняясь от налогообложения, они кладут себе в карман 8 процентных пунктов от НДС, то теперь они будут класть в карман 10 процентных пунктов от НДС, то есть рентабельность криминальных операций вырастет на четверть. Это снизит собираемость налога и по своей значимости для укрепления экономической базы преступности и в целом для развития организованной преступности в России, этот шаг вполне будет сравним с такими деяниями Медведева в бытность его президентом, как декриминализация контрабанды и ликвидация управления МВД по борьбе с организованной преступностью. Но надо сказать, что в целом либеральная политика господина Медведева и госпожи Набиуллиной, она очень здорово способствует развитию организованной преступности. Скажем, я был на Питерском международном экономическом форуме, там разные специалисты присутствовали, участвовали в работе. И один из специалистов мне рассказал по такой прикладной экономике, что, скажем, воровские общаки сейчас пустые, они без денег. Потому что единственный источник оборотных средств для реального сектора, ну, кроме, естественно, тех, кто личными узами связан с государством, тех, кто неформально принадлежит чиновникам, тех, кто связан с сырьевой экономикой, ну, есть исключения. А те, кто развивается кусочно-разрывным способом в рамках тех или иных госпроектов, исключения есть. Но в целом обычное предприятие, не экспортное, оно может получить кредит только из воровского общака. Извините за мой французский. Потому что Банк России своими нормативами регулирования целенаправленно блокирует кредитование реального сектора. По сути дела, если перевести с сложного экономического языка на простой бытовой, Банк России запрещает кредитовать реальный сектор при помощи запретительно высоких нормативов резервирования и нормативов рисков. В результате единственный источник кредита – это преступные деньги. И реальный сектор высасывает преступные деньги. Да, кстати, они представляются под нулевые проценты, как правило. Они представляются, этот принцип применяется в исламском банкинге, под долю в капитале. И здесь возникает дивный момент. Дело в том, что значительная часть нашего мелкого и среднего бизнеса, она так или иначе контролируется так называемыми представителями правоохранительных органов. И вот когда этот бизнес, контролируемый представителями правоохранительных органов, вынужден брать кредит, предоставляя преступникам часть своего капитала, то это уже не личностное сращивание государства и криминала. Это уже не сращивание государства и криминала, вызванного общим совершением преступлений. Нет. Это сращивание государства и криминала, вызванное общей хозяйственной деятельностью. Это значительно более глубокое сращивание, значительно более системное и серьезное. И господа либералы реально ведут к тому, что у нас, наше государство становится мутантным, становится даже не криминальным, оно становится срощенным с оргпреступностью на уровне хозяйственной деятельности. Я думаю, что наша оргпреступность благодарна за это и господину Медведеву, и госпоже Набиуллиной, и всем остальным российским либералам. Непонятно только, что они разбегаются из России, как крысы. Сейчас у нас будет перерыв. Мы вернемся скоро. Не переключайтесь.
Личные деньги.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Война!
небе туч.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Да, вот тут Евгений пишет. Вы там в Москве, как на другой планете. Мне кажется, вы также далеки от реальных, ну, сложное слово, то ли жизненных, то ли жилищных проблем населения, как и правительство, только крайность противоположная. А префикс телефона, код 919. Уважаемый Евгений, напишите, пожалуйста, в каком регионе все настолько хорошо, что, ну, как следует из вашего сообщения, у жизненных проблем у населения никаких нет. Значит, но вы правильно пишете, что я описал только, как либералы хотят получить 7 из 8 триллионов рублей, которые они считают для себя необходимыми. 1 триллион, по их мнению, им должно принести завершение идущего уже несколько лет так называемого налогового маневра в отношении нефтяников. Они повышают налог на добычу полезных ископаемых, так называемый НДПИ, частично компенсируя его отменой экспортных пошлин. А нефтяные компании стонут, потому что для большинства нефтяных компаний это, оказывается, налог повышается больше, чем та сумма, на которую снижается экспортная пошлина. Но эта мера, она не безобидна, она не техническая. Она очень имеет глубокую стратегическую направленность. С одной стороны, она повышает цену нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке России, подтягивая их к мировому уровню. А с другой стороны, предельно упрощает экспорт. Ее объективный смысл – стимулирование экспорта нефтепродуктов, но в первую очередь сырой нефти, при минимизации потребления ценного сырья внутри страны. То есть закрепление положения России в качестве сырьевого придатка Запада, а теперь уже и Востока, со всяческим затруднением нашего собственного развития. Рост налогов на внутреннем рынке ведет к тому, что цена бензина будет и дальше уверенно расти, вплоть до недоступности для основной массы российских потребителей. Таким образом, план либерального правительства Медведева, опубликованный в ряде медиа, является, по сути дела, планом уничтожения России. Эффективным, надежным, гармонично продолжающим его политику последние 6 лет, рассчитанным, я думаю, не на следующие 6 лет, а на те самые 2 года прорыва, о которых все дружно так заговорили в последнее время. Конечно, остается надежда на ошибку журналистов или отмену этого еще не принятого плана, но опыт показывает беспочвенность надежд в отношении государства, неотъемлемой частью руководства которого является объективно антироссийская, в силу самого своего положения офшорная аристократия. Давайте примем звоночек. Евгений, вы в эфире.
Да, добрый день. Ну, только не тот Евгений, который писал письмо, которое
Ничего страшного.
Вы извините, у меня такой вопрос. Значит, я слушаю вас периодически, других, значит, экономических обозревателей, все ругают, значит, Медведева. Я тоже очень был огорчен, когда его избрали. Но почему-то вот, почему вы лично вот, или другие вот президенты не баллотируетесь? Вот такой у меня вопрос.
Понятно. А почему вы, Евгений, не баллотируетесь в президенты? Скажите, пожалуйста.
Ну, я другой специальности, я не экономист.
Понятно. Я должен обратить ваше внимание на то, что специальность президента не предусматривает экономического образования, тоже к экономике отношения не имеет. Я думаю, вам стоит почитать закон и посмотреть, как у нас происходит баллотирование в президенты, и что для этого нужно. С сугубо технической точки зрения. А потом вы все ответите, почему у нас баллотируются Грудинины, Собчаки, Жириновские, Явлинские, Титовы и прочее. Вот, возвращаясь к ценам. Да, кстати, к ценам на бензин. Цены растут стремительно. Причем не первый год. В прошлом году цены на бензин выросли на 7,3%, превысив официальный темп роста, официальную инфляцию почти в 3 раза. В этом году за период с 14 по 21 мая они выросли почти на 2%. В целом за первые 3 недели мая они выросли почти на 4%. А в целом с начала года они выросли на 5,3%. Их действительно сдерживали под выборы, и даже не только под выборы, но и под инаугурацию, потому что за первые 4 месяца они выросли только на 1.5%. А в результате длительного сдерживания цен искусственного мы сейчас получили феерическую ситуацию, когда оптовые цены выше розничных. Это реальность. Ну, может, она не сегодняшнего дня, не 1 июня, но 10 дней назад еще было так. Просто статистика, даже ценовая, она приходит с некоторым опозданием. 10 дней назад оптовые цены были выше розничных. То есть автозаправочные станции, которые люди начали блокировать, скажем, в том же самом Приморье. А в Белгороде вы пишете, как люди, значит, скоординируются, чтобы по 2 месяца не покупать на Лукойле бензин, а потом 2 месяца игнорировать другие заправки и так далее. Вот эти самые автозаправки работают в убыток. С ноября месяца аналитики обращают внимание правительства на то, что при сохранении прежних норм регулирования цены на бензин будут расти стремительно. Правительство проснулось только сейчас, сказало, что оно вместо повышения акцизов с 1 июля снизит их с 1 июня, то есть с сегодняшнего дня. И нефтяные компании сказали, что да, это позволит остановить рост оптовых цен, но не более того. Что значит остановить рост оптовых цен, когда они выше розничных? Это значит, что розничные цены все равно будут подтягиваться, чтобы быть немножко выше оптовых. То есть они сейчас могут остановить рост розничных цен, просто чтобы, извините, прогнуться перед правительством в силу административного давления. Но потом розничные цены все равно вырастут так, чтобы быть выше оптовых. Давайте примем звоночку. Вы в эфире, говорите. Константин.
Михаил, я хочу задать вам вопрос на футбольную тему. Думаю, вашей эрудиции хватит ответить мне на мой вопрос. Дело в том, что один из ярчайших и талантливых футболистов российских живет в Англии. Это некто Роман Абрамович. Он не только владеет клубом престижным английским, но и...
Вопрос, пожалуйста.
Вопрос, почему наше российское правительство позволяет... Да, ну, ему, по-моему, не
понятно,
дают
спасибо визу, большое. Там, или просто... Спасибо большое. Понимаете, вот когда человек не может задать вопрос и путает владельца футболиста с владельца футбольного клуба с футболистами, знаете, вот на это даже моей юрисдикции хватает. А почему? И он живет не в Лондоне, он теперь живет в Израиле, он принял израильское гражданство. И я думаю, что очень скоро мы это ощутим, в том числе на своих карманах. Давайте еще звоночек примем. Сергей, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Мне бы хотелось узнать ваше мнение. Вот недавно Азербайджан запустил Южный коридор, а также Россия должна выплатить Украине гигантскую сумму 2,6 миллиарда долларов неустойки. Как вы думаете, на внутреннем рынке газа эти обстоятельства отразятся или есть достаточные резервы, чтобы парировать эти проблемы?
Понятно. На внутреннем рынке газа это не отразится, потому что Южный коридор Азербайджаном запущен только... Заполнять его пока еще нечем. Для этого нужно, чтобы туда шел туркменский газ. А туркменский газ пока весь забирают все китайцы. И пока китайцы туркменам не разрешат эти поставки, этих поставок не будет. А что касается 2,6 миллиардов долларов, ну да, это цена неэффективности российской бюрократии, чтобы не сказать ее предательства. Потому что западная юриспруденция, которая незаконна, это понятно, но российская сторона ведет себя так, как будто играет в поддавки. Повторюсь, как будто МИД Российской Федерации является не МИД, считает себя не МИДом Российской Федерации, а филиалом Госдепартамента. Возникает ощущение вот ровно такие. Я могу много говорить на эту тему, но тем не менее 2,6 миллиарда долларов — это копейки и для «Газпрома», и для Российской Федерации. Ничто не отменяет аппетитов «Газпрома», потому что именно представители «Газпрома» в конце 2008 года, во время тогдашнего кризиса, утешали иностранных инвесторов, что все, что они потеряют из-за падения газа на внешних рынках, они доберут за счет повышения газа на внутреннем рынке. Отношение «Газпрома» к России очень понятно, очень прозрачно. Но на нас с вами при минимально вменяемом управлении, ну, правда, я не уверен, что я могу предполагать такую минимальную вменяемость государства «Газпрома», но на нас с вами это повлиять не должно. Теперь о бензине. Цены действительно пересекли 40 рублей за доллар. Какое-то время они, я думаю, по инерции еще будут расти. Если они сейчас остановятся, то они будут расти некоторое время потом. Но я очень люблю говорить о произволе монополий, но в данном случае меня поправила антимонопольная служба Российской Федерации, которую зафиксировали достаточно давно, что в розничной цене бензина 65% — это налоги государства. А сейчас, как говорят специалисты, уже и 70% — это налоги государства. То есть это акцизы, НДС, налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, налоги на оплату труда, обязательные платежи и все. То есть место для произвола монополий, свобода немного. И цена нефти действительно 2-3% в общей цене бензина. Это система госрегулирования, которая выстроена нашим государством и которая носит абсолютно безумный характер, потому что она завышает цену на нефть всегда и при любых обстоятельствах. Как именно это происходит, мы поговорим после короткого перерыва. Пожалуйста, не переключайтесь, это смешно и грустно.
Личные деньги. Садомиты, извращенцы, моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, самое ужасное и скверное в повышении цен на бензин заключается в том, что это вызвано не произволом монополий, не какими-то там зверскими деяниями хищников капитализма или империализма. Это вызвано политикой правительства Российской Федерации, которая последовательно реализуется уже несколько лет. Налоговый маневр, о котором я говорил, заключается в том, что повышаются налоги на ту нефть, те нефтепродукты, которые производятся в стране. И предельно упрощается экспорт этих нефтепродуктов и этой, в первую очередь, сырой нефти. То есть работа на внутренний рынок становится нерентабельной, потому что покупательный спрос наш с вами ограничен. В результате налогового давления, все делается для того, чтобы повысить цену на нефть, повысить цену на бензин, на дистопливо на внутреннем рынке. И предельно упростить и облегчить, вплоть до полной отмены экспортной пошлины, их экспорт за границу. В результате этого наступает два явления. Явление первое. Действительно, растут внутренние цены из-за налогового давления, из-за фискального пресса. А с другой стороны, цены растут еще и потому, что резко увеличивается экспорт. Скажем, экспорт бензина в январе-апреле этого года вырос почти в полтора раза. При этом, скажем, государственные компании, они увеличивают экспорт не намного. «Газпромнефть» менее чем на 6%, «Роснефть» вообще менее чем на 5%. Доля экспорта бензина в общем производстве, скажем, у «Роснефти» вообще меньше 2,5%. Это вызвано тем, что государственные компании, как принадлежащие государству, все-таки считают себя обязанными в первую очередь работать на внутренний рынок. У них есть обязательства и социальные, и перед государством. А частные компании, они свободны от каких бы то ни было ограничений. Скажем, «Лукойл» вырос экспорт, увеличил экспорт в 3,4 раза. «Таиф» татарстанская вообще в 8,7 раза увеличила экспорт. И у «Таифа» вообще более 55% всего бензина, который она производит, идет на экспорт. И это поощряется правительством господина Медведева. Давайте примем звоночек. Алексей, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Я полностью разделяю вашу точку зрения. Согласен с тем, что вы говорите, как вы это говорите. Но у меня один простой вопрос. А что сделать нужно в таком случае, чтобы все было совершенно не так, а иначе?
Ну, в части бензина элементарная вещь. Нужно снижать налоги на добычу нефти, снижать налоги на внутреннем рынке, с тем, что... Ну, у нас же сейчас вообще ситуация такая, что нефтепереработка на внутренний рынок, она убыточна. производством бензина на внутренний рынок, если завод не супер-супер-супер современный, он убыточен. Вот сейчас реально. А экспорт облагает достаточно высокими экспортными пошлинами, как сверхрентабельную деятельность. Это азбука экономики, это мучат студентов на первом курсе, и правительство России это знает. Здесь вопрос не в экономической политике, а в идентичности, в целях экономической политики. Если я провожу экономическую политику в интересах России, я должен делать все для того, чтобы энергия в России стоила подешевле, чтобы конкурентоспособность России была повыше. Если я управляю Россией в интересах глобальных спекулянтов, в интересах Запада, который ведет против нас холодную войну на уничтожение, значит, я должен делать все для того, чтобы энергия в России стоила подороже, чтобы ценное энергетическое сырье не тратили эти бессмысленные русские на какие-то свои непонятные нужды, а чтобы оно шло на Запад, хозяева мира, в максимальных объемах. Правительство Российской Федерации под руководством господина Медведева и прочие либералы показывают, что они склоняются именно ко второй стратегии. Но не все коту масленица. Правда, загадочное явление. Есть такой Борис Минц, верный соратник Чубайса. Он с семьей, будучи мальтийским гражданином, почему-то убежал в Лондон. Может быть, потому что Российская Федерация принципиально не требует, почти не требует выдачи людей, убежавших в Лондон. Не хочет ссориться. Но давайте примем звоночку. Вадим, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Михаил Геннадьевич, вот это самый вопрос по существу. А когда прекратится вот это уничтожение россиян? Все-таки мы же в День защиты детей вопрос. Мы 25 миллионов детей в мирное время потеряли естественного прироста. Когда это прекратится, по вашему мнению?
Ну, вы знаете, а кто будет прекращать-то? Простите, пожалуйста. Правительство Медведева все устраивает. У них все хорошо. Господин Силуанов официально заявляет о том, что нужно сократить социальную поддержку населения, потому что население у нас в России живет слишком хорошо и слишком много получает от государства. Президент Российской Федерации товарищ Путин назначает Медведева председателем правительства Российской Федерации. А кто будет изменять? Еще звоночек. Дмитрий, в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Вот вопрос, что может сделать или должен сделать вот любой человек, скажем, я, да, для того, чтобы сменить правительство Медведева?
В сегодняшней ситуации вы не имеете возможности сменить правительство Медведева. Позвольте мне сказать это вам со всей ответственностью, как человек, который знает, как в нашей стране устроена система безопасности. Можем сколько угодно рассказывать про, я имею в виду государство, можно сколько угодно рассказывать про неэффективность там, тех или иных производств, тех или иных отраслей, экономического управления, но в этой сфере все устроено достаточно надежно. Сегодня мы с вами правительство Медведева сменить не можем. Точка. Возвращаясь к господину Минцу, понимаете, для меня это некоторая загадка. С экономической точки зрения все просто и понятно. Человек, верный соратник Чубайса, он сам говорит, Чубайс, кавычки открываются, меня придумал. Знаете, не создал меня как личность, не воспитал меня, он меня придумал, говорит человек, это очень откровенно. Относится к истине так же спокойно, как и сам Чубайс, судя по всему, врать не стесняется. Он был вице-мэром Иваново, на этом основании говорит, я сам из мэров. Ну, хорошо, что не с председателя правительства. Когда он ушел с госслужбы, долгое время был на высоких позициях, он создал финансовую компанию, создал замечательную схему, когда есть страховые, есть пенсионные фонды, есть дружеские банки и есть инвестиционные компании, которые вкладывают в недвижимость. Пенсионные компании и инвестиционные принадлежат ему, банки дружественные. Но он был одним из создателей финансовая компания «Открытие», был акционером вместе с Чубайсом. Вместе с Чубайсом оттуда ушли в 2013 году. А механика какая? А пенсионные фонды дают дешевый финансовый ресурс банкам, а банки дают дешевые кредиты инвестиционным компаниям, которые вкладывают в недвижимость и в России, и за рубежом. Формально все независимо, не аффилированные структуры. На самом деле свои деньги прогоняются по длинной цепочке. Можно прогонять деньги несколько раз в зависимости от настроения. и как бы надувая большой пузырь, создавая иллюзию большой деятельности, если я правильно понимаю, в это дело втягиваются ресурсы со стороны, которые используются в своих нуждах. Это красивая схема, когда рынок начинает падать, она лопается. И, судя по всему, это произошло, окончательно это произошло с ликвидацией финансовой компании, ну, с национализацией вынужденной финансовой компании «Открытие». Давайте примем звоночек. Алло.
Алло.
Да.
Да, Михаил. Здравствуйте, Вадим, меня зовут. Михаил, меня всегда удивляет вот что. Первое. Во-первых, вопиющая и полная безграмотность нашего населения. По вопросам, как формируются золотовалютные резервы? Почему эти деньги нельзя тратить внутри России? Никто.
А почему нельзя эти деньги тратить внутри России? Прости, Господи. С какого перепоя?
Потому что под эти деньги уже была выпущена Центральным банком внутренняя эмиссия.
О, Господи, понятно. Спасибо большое. Значит, уважаемый коллега, вы зайдите на сайт и посмотрите уровень монетизации экономик разных стран, внутренняя эмиссия. У нас золотовалютные резервы больше сейчас, чем денежная масса. То есть у нас сейчас существует острая нехватка денежной массы. При этом, если вы вкладываете деньги в проект, если вы вкладываете деньги во что-то, что обеспечивает реальную экономическую активность, у вас инфляции не возникает, потому что даже если вы деньги имитируете, то есть просто печатаете из воздуха, но под эти деньги создаете экономическую активность, эти деньги в этой экономической активности связываются, они не попадают на потребительский рынок. Давайте еще звоночек примем. Да.
Открыли где-то, а мы хотели узнать.
Вы в эфире говорите.
Сказали.
Понятно, все. Если люди не могут пользоваться телефоном, что ругаться на экономическую безграмотность людей, которые звонят в эфир и начинают воспроизводить бессмысленные мантры либеральные. Вот в истории с Минцем меня поражает другое. Чего он испугался? Он же абсолютно неуязвим. Но вот смотрите, он основатель и председатель правления Международного фонда и премии имени Гайдара. То есть он домашний святой всех либералов. Член бюро, это официальные данные из Википедии, член бюро президиума Российского еврейского конгресса, вице-президент Международного еврейского конгресса, почетный профессор, член совета управляющих Тель-Авивского университета, основатель и президент института при этом университете своего имени, председатель, вдумайтесь, попечительского совета конференции европейских раввинов. Человек абсолютно неуязвим. Любой, кто вздумает говорить, что у него там какие-то нарушения, он сначала будет обвинен в антисемитизме, его сначала затопчут, разорвут на кусочки, а потом его оформят по 282 статье, как человека, который разжигает межнациональную ненависть. Извините, у нас сейчас в Пермском крае реально судят человека, кандидата биологических наук Романа Авенировича Юшкова, который всего лишь сказал, что, знаете, неплохо было бы посчитать количество жертв во время войны, в том числе количество жертв Холокоста. Его судят по 282 статье. И я боюсь, что его осудят. И сделают рецидивистом, растопчут и все остальное. Так что это серьезно. Люди, которые превратили свою национальность в профессию, люди, которые считают, что когда-то Гитлер дал им лично индульгенцию от всех мыслимых и немыслимых грехов, они чувствуют себя прекрасно. Они чувствуют себя в абсолютной безнаказанности. Эти люди из реформаторов, из либеральных, творят до сих пор у нас все, что хотят. И я не очень понимаю, чего испугался уважаемый Борис Иосифович Минц. По-моему, у него все замечательно и все прекрасно. Ну, правда, может быть, он просто переехал в другую страну. Он не убежал, может быть. Он просто сменил сферу деятельности, потому что, ну, как бы Россия высосана, здесь больше ловить нечего. Можно заниматься бизнесом в других местах, в других юрисдикциях. Но бояться, на мой взгляд, ему нечего абсолютно. Потому что любого, кто на него что-то скажет, растопчут за антисемитизм. Спасибо.
Личные деньги.
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за опрокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.